Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68.51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Yeah. Здравствуйте, добрый вечер. Вторник. И, как всегда, по вторникам в 6 часов вечера на радио «Добрые песни». Это 68-51 УКВ, правильно? Вот, передача «Беседа с Покрасом». Покрас – это я, зовут меня Михаил Львович, я врач-психотерапевт. Темы моих, нашей передачи заявлены во множестве моих выступлений, книжек, телевизионных передач. Это отношение человека с самим собой, отношения между людьми. Это то, что приводит нас к счастью и здоровью или к болезни на нервной почве. А на нервной почве, ну, даже переломы и то бывает. То есть все, что, чем мы болеем, кроме инфекционных заболеваний, оно и есть на нервной почве. Обычно со мной ведет передачу Вадим Некрасов. Сейчас, вот перед самой передачей, он позвонил, что у него на работе сложные события, и он не может и не успевает приехать. И я рассчитывал сегодняшнюю передачу вести в беседе с ним, так что совершенно в форс-мажорных обстоятельствах я не столько сетую, сколько хочу напомнить, что у нас есть телефон прямого эфира 341-11-06, и вот эту передачу беседы мне гораздо удобнее вести и для вас интереснее, когда это идет передача в диалоге с людьми, которые позвонили, ну, потому что то, о чем они хотят разговаривать, их тревожит, беспокоит, вас тревожит и беспокоит. Сегодня за пультом Михаил Радов, чему я очень рад, и сразу он вот тут меня озадачил тем, что он включил здесь солнечно, а он попросил меня включить свет. Я так-то про себя догадался, почему, но тем не менее я любопытный, мне хочется уточнить, я его спросил, а он тоже знает те сообщения, которые, ну, уже теперь попали и в прессу, и по радио, ну, отчасти людям не хватает света, ну, сейчас вроде бы солнечно, он рассказывает о том, что провели эксперимент в пансионатах, где находились пожилые и люди, у которых трудности со сном. Так вот, когда там усилили освещение, то вечером эти люди выключали вот это яркое освещение, и у большинства из них сон становился глубже, длительнее и эффективнее. Сон побуждает нас к активности, а тогда это и приводит к тому, что мы более полноценно отдыхаем. Так что вот я здесь сижу со всех сторон, из окна светло, и вот сверху светло, и Михаил улыбается светло, так что вот я сегодня, наверное, буду хорошо спать. Хотя это вот и в тему. У меня сегодня три события дня. Одна это встреча с мальчиком после плавательного бассейна, я расскажу. А второе это женщина, пришедшая ко мне на прием с таким видом, как будто я ее вечный должник, а она облагодетельствовала человечество, а человечество ее не поняло. И третье, это когда событие, это когда женщина пришла взрослая и говорит, он прямо вот по всем параметрам замечательный человек, все в порядке, он мне делает предложение, а вообще-то я даже не знаю своего отношения к нему, и что же мне делать. Так вот, первое событие. Я хожу сейчас в плавательный бассейн. Дочка сделала мне такой подарок к дню рождения. Она принесла карточку мне и жене, чтобы мы вот там в удобное для нас время могли пойти в плавательный бассейн. Оказывается, что время такое найти можно. Но я заметил, что всякий раз, когда я выхожу из этого плавательного бассейна, я хочу спать. Стал спрашивать других людей, которые выходят из плавательного бассейна, так что это не только свет, выходят из плавательного бассейна, спрашиваю, хочет ли он спать? Да, говорят, хочется. А молодой человек говорит, что вообще надо сюда приходить с подстилкой, класть на берегу плавательного бассейна, наплавался, а потом отсыпаться на берегу. Но самое интересное, была встреча с мальчишкой лет 8-9. Я его спрашиваю: тебе хочется спать после плавательного бассейна? Он говорит: а мне всегда спать хочется. И вот как-то это волшебно на меня повлияло, я вдруг подумал, что мне тоже, я себе не позволяю в этом признаться, но мне все время, очень часто, тоже, мне кажется, все время спать хочется. Когда мы познакомились с женой, то я приходил к своим друзьям, которые старше меня, жена младше меня на 9 лет, а друзья старше меня еще на 5-6 у меня среди друзей были люди так старше меня. Вот, и мы вели высокоодухотворенные сложные беседы, а жена, которая работала целый день, потом училась в вечернем институте, она во время этих бесед клевала. И мой товарищ говорит, что вот Томе всегда спать хочется. Когда этот малыш сказал, что ему всегда спать хочется, мне тоже всегда спать хочется. Появилась какая-то свобода Вот это ощущение, что, красиво, это некрасиво, но вот ребенок в устах младенца глаголит истина. И я вспомнил про такого ученого, вы помните это имя, Бехтерев. Бехтерев вообще-то очень мало спал, он ночью спал 3 часа. Но при этом это ученый, физиолог, психолог, это ученый, это невролог, это ученый очень продуктивный, очень много определивший в своей науке и вокруг себя, очень с массой трудов. Это тот доктор, который говорит, что если человеку после 10 минут общения с врачом не становится лучше, то это плохой врач. Это очень интересный ученый. Он засыпал всегда, когда он ничего не делал. То есть, если у него возникала какая-нибудь пауза в разговоре, и это было чуть ли не с юности, в разговоре, в деле, он засыпал тут же, а при этом беспрерывно ночью спал всего 3 часа. Вообще-то очень интересные наши взаимоотношения со сном. Вот девочка в кабинет приходит, говорит, что она ложится поздно, там в час работает до этого, за компьютером, причем напряжен, потом долго не засыпает, а потом просыпается через 4-5 часов. Я думаю, есть еще одна вещь, что бессонница лечит нашу тоску, лечит нашу депрессию. В это время мы открыты перед собой. Вот если мы, когда не спим, не стараемся считать баранов и не стараемся заснуть, а идем на поводу у тех переживаний, которые у нас есть, то в бессоннице идет какая-то разрядка. А при этом мозг у нас так устроен, что вот когда мы не спим, а не воюем с собой, а заняты теми слезами, теми переживаниями. Раньше верующий человек, прежде чем ложиться спать, прощал всех, на кого он был обижен. Вот если мы заняты этим процессом, который нам подсказывает сама природа, то вот этот пункт возбужден нашего переживания. А все остальные участки мозга спят. Потом другое переживание. Здесь мы очень сосредоточены, а все остальные участки мозга спят. И тогда человек при этом в такой бессоннице может восстановить силы так же, как сновидение. Сновидение ведь тоже сна. Сновидение ведь тоже разряжает то, что накоплено, дает нам пережить какие-то наши недожитые переживания. У нас звонок есть. Добрый вечер.
Добрый.
Добрый. Это кто говорит?
Это Ольга говорит.
Ольга, если будете говорить чуть-чуть громче, мне будет вас слышнее. Ольга,
да.
Сколько вам лет?
43.
Ольга, кто вы по образованию?
Педагог.
Вы что преподаете?
Физику.
Ага. Слушаю вас, Ольга.
У меня вопрос такой.
Угу. Похоже, что это третий мой вопрос. Да, я слушаю вас.
Дело в том, что... касается моего отношения с мужчинами.
Да-да.
Когда я знакомлюсь с мужчиной...
Вы физик и преподаете физику, да?
Да.
Да-да.
Я четко знаю, что я ему понравлюсь.
Угу.
И тогда мне просто...
То есть я правильно понимаю, что вы знаете, что женщина от рождения чей-нибудь смертный грех, и вы знаете, что женщина не может не понравиться мужчине, если он свободен, если... Что так природа устроила, да? Что это не ваша заслуга, а просто свойство женщины.
Ну, наверное.
Наверное. И еще вы знаете, что вы этим свойством умеете пользоваться.
Да.
Понятно. Да.
И если мужчина мне не нравится, мне очень просто, легко, и я легко его охмуряю.
Подождите, пожалуйста. А зачем, Ольга, вы его на него тратитесь, если он вам не нравится? И зачем вам его охмурять?
А я думаю, вдруг пригодится. Вдруг я присмотрюсь, и он мне потом понравится. Ну, как продавец.
То есть я правильно понимаю, что вы всякий мусор копите?
Да.
И дома тоже?
Ну, дома...
У вас в тела немного мусора? Ну,
нет.
Так, про запас.
Ну, не так много.
Ну, понятно, да. Вот, то есть я правильно понимаю, что мужчины для вас это вроде бы вещей. Это не люди, которых надо беречь как себя, а это вот какие-то такие предметы, которым вы не сочувствуете.
Ну, скажем так, что...
Ну, вы хотите, чтобы был понятен мой вопрос, вы хотите, чтобы мужчины зацепили вас достаточно прочно, когда им вы 100 лет не нужны? Вы хотите, чтобы вы не спали ночами?
Нет.
Да, вот. А про мужчин пускай маются. Ясно, да?
Ну, в общем, да.
Я с вами согласен. Вообще мужчин не надо беречь. Мы сами себя сбережем, если у нас на плечах голова, а в груди сердце. Слушаю вас.
А если мужчина мне понравился,
ага.
Я еще не знаю, сильно, не сильно, но понравился, я начинаю вести себя совершенно по-дурацки.
Можно на этом моменте переспросить? Можно?
Можно.
Ольга, скажите, пожалуйста, что такое понравился? Не понравился, это я понял, что вы равнодушны к нему, но вот на всякий случай. А что такое понравился? Что это в плане хотений? Понравился, что вы хотите? Вы хотите, чтобы он ухаживал за вами? Или вы хотите, влащив грязь, сирень вазами? Что значит понравился? Что это для мужчины значит? Что вы несете в мою жизнь, если я вам понравился?
Я толком не знаю, там посмотрим.
Я не про это спрашиваю, попробуйте сейчас на ходу подумать, что значит понравилось, что вы от меня хотите в это время.
Я замуж хочу.
Чего? А женатые вам не нравятся?
Нет, категорически.
Понятно. Так, то есть я правильно понимаю, понравится вам может тот дуралей, который готов жениться?
Ну нет, жениться очень многие хотят, а нравятся совсем немногие.
Так вот, что такое нравится? Вот вы хотите замуж, что это значит? Насчет вот этой сказки я все понимаю. Жили-были после свадьбы. А что это значит? Чего вы хотите от этого человека? Не как от мужа. А что вы от него хотите? Зачем он вам нужен замуж-то?
Замуж?
Да. Чего вы хотите с ним делать? Ну, я не знаю, будем вместе в столовую ходить. Я не знаю. Чего вы хотите? Что означает ваше «не нравится» и «нравится»? В плане, ну, чисто эмоциональном, физическом, что это такое?
Ну, скажем так, я однозначно хочу с ним сексом.
Секс это что? Это удовольствие или это близость? Не торопитесь, пожалуйста. Секс. Кто там отвечает за то, чтобы вам было хорошо? Это вы, вот он вам понравился, вы ждете, что он вами так распорядится, что вам будет хорошо? Или он вам понравился, и вы знаете, что вы сумеете у него взять все, что вам надо, а он хоть спи, у него нет никаких хлопот по этому поводу? Что значит
нет,
секс-то?
Нет, я хочу, чтобы он обо мне заботился, чтобы
то
он не
я правильно
как хочу, мама.
Я, чего? Папа не спит с дочкой. Я правильно понимаю, что вы, когда вы говорите «понравился», это значит «нашла дурака, и он теперь должен меня обслуживать». Сексуально обслуживать,
жестко,
я услышу.
Правда.
Сексуально обслуживать. Я правильно понимаю, что вы фригидный?
Да.
Да, спасибо. То есть я правильно понимаю, что единственный человек, которому вы доверяете свою сексуальную открытость, это вы сами. То есть вот наедине с собой. что ну, нет мужчины, наверное, которым вы можете доверить вот свою подлинность. Я правильно понимаю,
нет,
что
был
вы,
один.
Я правильно понимаю, что вы мужчину обманываете, подменяя оргазм судорогами.
Да.
Да. Спасибо. А зачем же так? Как же вы от него ждете, если вы знаете уже по своему опыту, что все равно ничего не дождетесь?
Не, ну почему же?
То есть все-таки вот само ожидание приятно. Правильно я понимаю, что вы еще от мужчины, кроме того, что вы ждете обслуги в постели, вы еще ждете, что этот мужчина вас понимал.
Да.
И много вы видите мужчин, которых вы считаете более человечными, чем вы, мужчин, которых вы считаете более проницательными, чем вы, мужчин, которые будут понимать, что вы фригидны, и тем не менее будут о вас заботиться в сексе. Много вы таких встречали?
Очень много.
То есть мужчин, которые умнее вас, добрее вас, глубже
да.
и способны вас понимать.
Да.
Хорошо.
Как это ни странно.
Да, я понимаю. То есть вы вообще считаете мужчину реального, который рядом с вами, умнее себя, добрее себя и человечнее.
Да.
Спасибо.
Он сильный, добрый.
Вы
да.
живете с мужчиной или вы одна?
Одна.
Вам сколько лет, еще раз скажите?
43.
43. Это от того, что вы любите мужчин, вы одна?
Ну нет, от того, что, наверное, не очень люблю.
Ну, понятно. Вы говорите, так много мужчин остановит. Я правильно понимаю, что вы еще и рассчитываете на то, что он материально тоже решит часть ваших проблем?
Однозначно.
Я правильно понимаю, что вы вообще-то хотите себе слугу? Я правильно понимаю, что вы хотите себе слугу вместо мужчины? То есть мужчина для вас это какая-то служебная функция? У меня вопрос, а нафига это нам? Ольга,
вот это вот другой вопрос.
Вот
да.
Мне очень интересно. Скажите, пожалуйста, зачем это мужчине? Вот насколько я представляю знакомых своих, среди них есть и эгоцентричные мужчины, они всего, что вы хотите от них, хотят от вас. Но они понимают, что у вас этого нет.
Да.
Вот, и поэтому они вам недоступны. Я знаю других мужчин, которые хотели бы в женщине участвовать, но они хотят участвовать в женщине, которая от них ничего не ждет. Вот я потом, если у меня получится, поговорю о том, о той женщине, которая сегодня ко мне на прием пришла, и я ей фактически, ну, я сделал все, что надо сделать незаметным для нее образом, но я фактически отказал. То есть внешне отказал, а так я и так рассердил собой, что она мне назло выздоровеет и решит все свои вопросы. Так вот у меня к вам вопрос, зачем это? То есть я правильно понимаю, что на это согласиться может только тот, кто себя считает инвалидом, то есть тот, кто считает себя никчемным, то есть тот, кто считает вас подарком, а себя никем. И тогда он согласится на эту вот роль пришей-пристебай.
Ну, может быть.
То есть я правильно понимаю, что вы, с одной стороны, кокетничая, выманиваете на себя мужчин непроницательных, а потом ждете от них как от пап. И, с другой стороны, вы выманиваете на себя мужчин, которым вы обещаете заботу, а сами ждете заботы от них. И почему сегодня позвонили? Ольга, почему позвонили сегодня? Что за проблема вас заставила сегодня позвонить?
Ну, потому что у меня была очередная встреча с мужчиной неудачная.
Подождите, пожалуйста, что такое неудачно? И вообще, кто кого встретил, вы его или он вас?
Я его.
Вы понимаете мой вопрос? Вы нашли, выбрали, позвали и...
Не-не-не.
А как?
Я позвала, но не выбрала.
А зачем? Это то есть вот та самая ситуация, что
про
на всякий
запас.
Случай. Про запас. И про в чем запас. Же теперь проблема? Значит, проблема у него, ну, он про запас, пускай там и лежит в чулане. А вам зачем?
Так он не лежит. В том-то и дело.
А что он делает?
Напугался он.
Нет, он чего напугался-то?
Я вдруг плохо себя почувствовала.
Подождите, пожалуйста, вы, подождите, вы красивая?
Да.
Вы женственная?
Да.
Вот, все при всем. Чего он напугался? Скажите,
меня вдруг неожиданно во время свидания необыкновенно сильно заболел живот. Он напугался, что я больная и сбежал.
Ой, молодец какой. Ну, понятно, кому нужна больная женщина? У вас заболело от желания, что ли, живот?
Нет, от страха. От его желания заболел живот. А мы с ним расстались, сразу живот прошел. Я сама напугалась.
Ой, как здорово. То есть до вас уже вы не решаете своих вопросов. Так ваша природа уже, говорит, не нужен он вам и решила за вас вопрос. Вроде вопрос решен. В чем же проблема? На всякий случай, чтобы было понятно. Мы можем выдумывать все, что угодно. Может, туста козырной, помните песенку?
Да.
Может, сослепу. Весь руками перерыв потными, на нее пошел гранит пятнами. Мы можем придумать все, что угодно, а наше тело... Ну вот получается, что оно-то ведь чувствует, и в данном случае ваше тело просто сказало, что он может быть каким угодно козырным тузом, но вы его не хотите. Я правильно понял?
Ну так дело в том, что я никого не хочу.
Подождите,
мне 43.
Подождите, я правильно понимаю, что тело сказало «не хочу»?
Сказало.
Я знаю другие ситуации, когда к женщине приходит свататься мужчина, и у нее обостряется пародонтоз, у нее начинается маточное кровотечение, у нее обостряются все ее аллергии, вот, она начинает чихать, мужчина из неловкости, да, из неловкости уходит, у нее все проходит.
Ну да.
Да. Так вот, я правильно понимаю, что ваш вопрос, что делать
да.
с мужчинами, когда тебе мужчины не нужны?
Да.
Так что делать? Вы физик?
Физик.
Что делать с телами, которые тебе не нужны?
Замуж ты хочется.
Замуж, это ведь за отношения с другим человеком. Я правильно понимаю, что вы уже сколько лет без мужчины?
20.
У вас есть дети?
Да.
Сколько лет?
21.
Мальчик, дочка?
Девочка.
Девочка. То есть она скоро замуж пойдет?
Да.
Разведете ее?
Ну, буду стараться не развести.
Ну как же, вы же одна, вам ничего не останется, если вы останетесь одна, без дочери, а
ну,
мужчина
хоть,
вам...
Ну, хоть за кого-нибудь замуж схожу.
Так вот, ой, мама, и у вас там начнут все ваши аллергии, а вы придете ко мне их лечить?
Так вот... Ну, может и так.
Может и так. Ольга, мне показалось, что если тебе не нужно... Вот пришла женщина в 46 лет, у нее умерла мама... И она себя жила вдвоем с мамой, ее все устраивало. А мама умерла, и она пришла из-за того, что она не умеет строить отношения с людьми, в том смысле, что и с мужчинами, что она привыкла жить с мамой. Вот, уже прошло несколько лет после смерти мамы. Если смотреть так, как вы, я должен был бы ее учить в 46 лет тому, чем она никогда не занималась, то, что ей не надо. Хотя есть одна такая у меня пациентка, которая в 62 года, перестала быть фригидной. Но ей было очень нужно. Ей мужчина сказал, который... Вот она была 25 лет замужем, муж умер, она там была всегда холодна. А мужчина, с которым она захотела сойти, он говорит, мне фригидная не нужна. Вот она пришла ко мне, вылечилась. Такой есть у меня в эпизод жизни. Но ей было очень нужно. А вот эта женщина, я так посмотрел... Ее вполне устраивает ее одиночество. Уже 6 лет прошло после смерти матери. Она живет одна. И вот вся работа заключалась в том, чтобы она освоила это свое одиночество. Освоила то, что ей в ее доме не нужно, чтобы кто-то мельтешил. Это правильно или неправильно, несущественно. Но для нее присутствие... Нет, она достаточно приветлива. То есть присутствие гостей, друзей и прочее вполне устраивало. Но присутствие человека, который мельтешит с утра до вечера и с вечера до утра, ей было не нужно. И она ушла из кабинета взрослым, по-моему, достаточно устроенным, счастливым в этом человеком. Ольга,
Я не хочу быть такой счастливой одинокой. Вот не хочу.
Ну подождите, вы все равно одиноки. Всю жизнь одиноки со всеми, если я вас правильно слышу. Я правильно понимаю, что вы все время на людях, вы же в школе, да?
Да.
Что там вот вокруг вас шумно, в этом шуме вы всегда остаетесь одиноки, так же, как вот сегодня в начале песни, он цветы роняет, лепестки на песок, ему никто не нужен, а он сетует на то, что он не нужен никому. Я правильно понимаю, что вы везде остаетесь одна?
Ну, мне кажется, на работе нет.
Я правильно понимаю, что и там, на работе, вы скорее властвуете, чем участвуете в каждом и меняетесь с каждым.
Не, я имею в виду коллег.
Нет, я не коллег спрашиваю, я спрашиваю, ведь ваши ученики. И с коллегами, наверное, тоже. Правильно ли я понимаю, что на работу вы ходите носить разумное, доброе, вечное, а не учиться у своих учеников и не жить внутренней жизнью ваших коллег?
Нет, я как раз с коллегами очень
вы хорошо. Вы слышите вот мои вопросы? Как вы собираетесь замуж, когда вы по радио разговариваете сами с собой? Мои вопросы-то вы слышите? Я же не спросил, что вы не артистичны. Я спрашиваю, правильно ли я понимаю, что вы, когда вам кто-нибудь придет из коллег и скажет, что у нее конфликт с мужем, и будет вам жаловаться, а вам, наверное, жалуются, то вы подольете масло в огонь и скажете, да, все мужики такие сяки, и человек уйдет от вас понятый и обиженный еще больше, но поймет, что вы ее поняли. Я правильно понимаю, что когда вам жалуются, вы поддакиваете, то есть завоевываете человека, а не приближаете этого человека к тем людям, с которыми он в конфликте?
Завоевываю.
Вот, может быть, если вы всерьез ставите вопрос, если вы в самом деле хотите из одиночества, то это вначале надо научаться жить в одиночестве. У меня книжка есть «Освоение одиночества». Научаться жить в этом одиночестве, присвоить его, а потом, когда тебе уже есть уважение к своему миру, а не к своим выдумкам, то ты будешь уже товарища на работе слушать и завидовать, что у нее есть те неприятности, которых у вас нет. Вы начнете дочку слушать, вы начнете собеседника слушать. Ну, вот у меня в кабинете этот вопрос решается, но они решаются не мной, а вами. Если вы хотите в самом деле из одиночества, это делается через то, что вы учитесь догадываться, что другой человек есть и что им нельзя пользоваться для коллекции. Захотите, я к вашим услугам. Но сама постановка вопроса, это о том, что если тебе никто не нужен, надо для себя решить, что ты на всякий случай замуж не выйдешь. Тогда создастся ситуация вынужденная, ситуация, которая вас заставит двигаться. А так вам зачем двигаться? Вам можно и подменить нормальные отношения внешней фабулой. Как вы считаете, захотите ли вы потратить годы, а вам же уже 43, вы торопитесь, потратить годы на то, чтобы начать замечать людей, не слова, а людей. Людей, которые стоят рядом, сидят рядом. Сейчас рядом с вами кто-нибудь есть?
Нет.
Вы одна сейчас?
Да.
Угу. А вот захотите ли вы перейти в ту ситуацию, в которой вы будете чувствовать людей рядом? Если да, то вот в моем кабинете эти вопросы решаются. 995-39-37. Спасибо вам за звонок, Ольга.
Спасибо.
Угу. Всего доброго. Поставьте, пожалуйста, вот эту вот песенку. Там она тоже хочет, если я правильно помню, да? Ага. Она тоже хочет, да, она хочет от него кофточку.
Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот хоть до вязочки пришей. Ой, да чего они размалеваны, а голос как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правду, Вань.
Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена, гляди, дождешься у меня. А чем болтать, дела бы здесь, в антрак гонял в магазин, что не пойдешь, ну я один, подвинься, Зин.
Ой, Вань, гляди, какие карлики, джерси одеты, не вшивьет. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья такая рвань, бьют всегда в такую рань, такую дрянь.
Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру, да на своим. А у тебя подруги, Зин, где вяжут шапочки для зим, от ярких скучных образин, дуреешь, Зин.
Ой, Вань, гляди-кась, попугайчики, нет, я ей богу закричу. А это кто в короткой маечке, я, Вань, такую же хочу. конце квартал, правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, опять отстань, обидно, Вань.
Уж ты бы лучше помолчала бы, накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да я же их читал. К тому же эту май, кузин, тебе на пять позор один. Тебе шить я пойдет, аршин, где деньги, день?
Ой, Вань, умру от акробатика. Смотри, как вертится нахал. Завтех наш, товарищ Стасюка, недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или вон кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван?
Ты, Зин, на грубость нарываешься, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж Зин не пью один.
Ну, добрый вечер. Мы продолжаем передачу «Беседы с Покрасом». Вадима сегодня нету. Покрас – это я. Зовут меня Михаил Львович. И вот сейчас мы только что завершили разговор, и у меня фактически отняли третью тему, где женщина говорит о том, что она хочет замуж за того, кто ей совершенно не нужен. И вот я об этом хотел сегодня разговаривать. Но придется мне все-таки поговорить о второй заявленной теме. В самом начале я сказал, что ко мне пришла женщина. Сестра заходит и говорит, что вот Михаил Львович у вас когда-то лечился, такой-то вот предприниматель, такой-то человек. Человек лечился очень эффективно, решил сверх головы массу вопросов. К человеку отношусь дружественно. И мне говорят, что пришла его сестра, что у нее сейчас куча неприятностей и сложностей. Вот, и что... Ну вот, что она пришла ко мне, потому что она себя потеряла. Я приглашаю к себе в кабинет женщину, она заходит с таким видом, как будто то, что она себя потеряла, это достоинство, как будто все остальные виноваты в том, что она себя потеряла, как будто она самая добрая на земле, а ее не оценили, у нее вид уже такой, во-первых, она... пришла, ведь пришла в кабинет, в котором ты приходишь для того, чтобы неразрешимые проблемы сделать разрешимыми. Это кабинет психотерапевта. Если бы ко мне приходили, когда там нет проблем, то я, наверное, был бы не нужен. А ко мне приходят тогда, когда обыденными средствами люди не умеют своими средствами, не умеют решить вопросы. Но приходят не для того, что я обычно спрашиваю, вы ко мне пришли для того, что я вас пожалел, и для того, чтобы был полезен. Ну, люди, которые пришли по делу, они говорят для того, чтобы были полезны. Вы пришли для того, чтобы я зауважал ваше страдание и его пестовал, или вы пришли для того, чтобы дискредитировать в своих глазах вот тот способ безвыходный страдать, как вы страдаете, и научиться, что в этой ситуации вопросы решаемы. Ну, люди, понятно, если они пришли по делу, то понятно, как они на этот вопрос отвечают. А эта женщина пришла так, как будто я тут же должен упасть. А у меня кабинет несчастья. Сидит женщина с ДЦП, у которой лицом красавица, а вот ходит с палкой, ноги не ходят. То есть и ноги все вот выворачены. Сидит женщина, которая потеряла мужа. Сидит девочка, которая, у которой ну, там, тяжелейшим образом болеет отец. Так что он ведет себя уже маразматически. Сидят люди, пришедшие от несчастья. То есть сидят, у меня кабинет несчастья. А она заходит таким образом, как будто все эти люди должны упасть ей в ноги. И на меня смотрит, знаете, так фригидная женщина смотрит на мужчину, который ее не удовлетворил. А фригидную женщину нельзя удовлетворить. Она не знает, что она удовлетворяется нашими судорогами. она не знает, что она удовлетворяется как артистка нашими аплодисментами, нашим праздником, а вовсе ей ничего не надо, как сказала одна из моих клиентов, приехавшая из другого города, она говорит, зачем мне мой оргазм, я его могу и наедине с собой получить, мне нужен его оргазм. Так вот, фригидная женщина этого не знает, удовлетворить ее невозможно, потому что она просит то, чего ей не нужно. И вот эта женщина смотрит таким образом, и в первой же реплике говорит, я говорю, вы зачем, вы со мной ведь еще договор не заключили, я вам вроде еще ничего не должен, вы мне чужая, и вроде бы я вам чужой. Нет, вы мне не чужой, я к вам пришла. И следующая реплика, она говорит, это я вот все отдала людям, ей 40 с лишним лет, я все отдала людям, а вот мне за мое хорошее чем отплатили. То есть женщина заходит, уже обиженная на весь этот мир. А я ведь представитель этого мира. Если я окажусь в конфликте с этим миром, то я и пациентов буду вести куда-то в психопатию. Я представитель этого мира. Значит, если она обижена на этот мир, на этот Божий мир, то она обижена на меня, как на часть этого мира. И смотрит она на всех. Я спросил в кабинете, поднимите руки те, кого напрягает то, как эта женщина со мной общается, с вами. Подняли руки очень многие. Я спрашиваю одну взрослую женщину, маму уже, я спрашиваю, а чем вас напрягает этот взгляд? А она не смотрит, она рассматривает, она не сочувствует тому, на кого, она не понимает, с кем разговаривает, она не знакомится, ей чего-то должны. Вот, когда вы идете в кабинет за помощью, то для себя надо решить простые вопросы. Если вы считаете, что вы добрее тех, к кому приходите, не идите к ним. Если вы считаете, что вы ранимее тех, к кому приходите, не идите к ним. Если вы помните их обязанности перед собой, а не свои, не идите к ним. Я смотрю на эту женщину и вспоминаю мой разговор с дочкой 8 лет. Эта женщина надута, и все ее страдания от того, что она все отдала людям, а за ее хорошее ей злом заплатили. Так не бывает. Добрый человек обычно благодарен. Это свойство. Добрый человек считает себя добрее, другого ранимее, бережет другого. И помнит свои обязанности, и тогда у него нет обид. И мне понятно, что эта женщина ничего для себя не делает, она заслуживает. И вот тут обижена, я вспоминаю, смотрю на нее, вспоминаю разговор с дочерью, который вот тут впору пересказывать. Дочка надулась, как вот эта женщина 40 с лишним лет. Я спрашиваю, ты что, солнышко родила? Нет, дочке было лет 8, что ли. Может быть, ты землю родила? Нет. Может быть, ты папу родила? Нет. Может, ты маму родила? Нет. Может быть, ты Мишку родила, брата? Может быть, ты Володьку родила? Нет, нет, нет. А я спрашиваю тогда, чего ты надулась? Эта женщина, которая ко мне приходит, она не создавала здравоохранение. А психотерапия – это та медицина, где человек сам учится перестать быть себе врагом, где не врач за него колдует. Она не создала этого подхода, она не создала моего кабинета, который существует больше 40 лет. Она никогда не участвовала во мне. Она приходит, зная, что у меня в кабинете, то есть на ее языке, я помог ее брату. Так ты уже тогда приходи. Я спрашиваю, кому ищет подход, тот, кто просит или тот, кто подает? Тот, кто просит. Вы уже начали ко мне искать подход? Да. Где да? Она никогда не искала подхода к отцу, ничего не знает про мужчину. Она никогда не искала подхода к брату, и поэтому не знает правды, которую знает ее брат. Она никогда не искала подхода к людям, поэтому обижена на людей. А у нее же ощущение, что она все отдала людям. Передо мной сидит человек, достоинство которого в том, что она ничего не хочет, ничего ни у кого не взяла, так же не бывает. Ты же жива, и тебе это досталось даром. Тебя родили даром. Я почему-то сейчас снова вспомнил. Девочка-математик приходит в кабинет, и я спрашиваю, что вы за это время в кабинете получили? Она говорит, я поняла, что не я выбрала математику, а математика меня выбрала. Просто у меня такие способности. И так это у меня получается, этим и занято. Она немножко напряженно про это говорила. А я подумала, ведь все мы получили даром. Жизнь. И вот эти математические способности. И вообще все. И все, что на нас одето. И все, что вокруг. И я никогда не был сталеваром и не лазил в печь, когда она сломалась, для того, чтобы ее ремонтировать. Никогда не сеял хлеб. Масса людей существует и трудятся, не зная меня, для того, чтобы я мог существовать. Какие-то чужие мне люди до того родили, встретились. Он прошел войну, она прошла вот все этот голод военный и все, что делалось в тылу. Они встретились, они родили дочь. И эта дочь становится моей женой и рожает мне детей. Все даром. Как может человек, который живет на земле, а не продает себя, как он может жить, как будто ему кто-то что-то должен? И вылечится этой женщине. Это раскается. Это раскается, что она когда-то обманула маму, притворившись, что она послушная. И дальше обманывала всех людей, что она такая, как хотят эти люди. Как вот сегодня женщина звонила, я говорит, могу привлечь внимание. Она сама делала без сочувствия что-то, что вроде бы кажется полезным. Она думала, что это доброе, а доброе это то, что безвозмездно. Она сама тратилась, нигде не получая. Она сама выбрала жить по чужим правилам, по чужой игре. Сама обижена. И вот трудность у меня в кабинете. Это, во-первых, трудность раскаяния, где тебе не передо мной, а перед собой надо сообразить, что ты не в тот поезд села, что ты живешь, как будто ты подарок людям, а не как будто люди подарок тебе. И дальше ты копишь обиды, ведь все же мы все-таки трудимся, и она тоже. И она из последних сил старалась быть хорошей. И это вот такой частый вопрос и такой частый конфликт. Звоните, пожалуйста, 341-1106. Мне очень хочется на это обратить внимание. Либо вы не... Ну как, если ты... Тебе нет дела до мужчины, не лезь ты к нему в быт. Если нет дела до женщины, ну не лезь ты к ней. Купить можно время, купить можно тело. Купить можно даже телодвижение. Нельзя же купить душу. Если тебе... Если ты боишься человека, чего же ты к нему идешь? Значит, ты считаешь, что он хуже тебя. Если ты не сочувствуешь человеку, ты же не поймешь мотивов его поведения, ты с ним будешь как с врагом, ты будешь с ним как в войне. В действительности, это мой секрет, это то, что я делал. Я так себя вел, что эта женщина, рассердившись на меня, потому что она выбрала, насколько я понимаю, не понять, рассердившись на меня, мне назло решить все свои вопросы и докажет, что она может без меня обойтись. То есть свою задачу психотерапевта быть полезным я выполняю. Но ведь это мое действие, а это, ей-то нужно учиться не только сегодня, но и завтра решать свои вопросы, а тогда в храм-то заходят, знакомясь с его уставом, входят с поклоном, входят, помня, что я должен миру. Есть две молитвы. Одна молитва – это «дай, дай, дай». И суеверные люди, они вот так вот и молятся «дай, дай, дай». А люди верующие, они… И вторая молитва – «спасибо за то, что ты мне дал, спасибо за то, что есть этот мир». И тогда ты благодаришь и бережешь этот мир до песни. Или до конца передачи. Мне показывают, что осталось у нас еще 5 минут. На всякий случай я снова повторю телефон 341-1106. И пока что еще можно звонить. И вот я сижу перед этой женщиной, и я хочу ей помочь. Она ведь чего просит? Она заходит и всем своим видом мне рассказывает, как ее обманывать. Вот эта женщина, которая сегодня звонила, она же говорит, я могу, но простите, пожалуйста, когда ребенок спрашивает, у меня новые ботиночки, тебе нравятся? Ну что я отвечу ребенку? Конечно же нравятся, и поэтому всякая кокетка, которая спрашивает, я вам нравлюсь, ей все отвечают «да», если не боятся. И у нее создается впечатление доступности окружающего мира. В действительности мы все так же недоступны, и мужчины, и женщины. И кокетством нам можно привлечь, развлечь, но нельзя заполучить. Если ты хочешь решать свои вопросы, то тебе надо посмотреть, где ты не туда перевел стрелку. Тебе надо обнаружить свою ошибку. И вот сидит передо мной эта женщина. Ну, конечно же, я хотел бы быть ей полезным. Кстати, я вижу, что женщина активна, что женщина не глупа, что у нее есть еще ресурс, уйдя домой, сообразить, что она массу вопросов решила, сама того не зная, вот в этом конфликте со мной, где я ей просто продемонстрировал ее конфликт с миром. У нее есть возможность прийти, но для этого придется раскаяться, что всю жизнь, начиная с своего конфликта с папой, где она ждала, что папа будет угождать, что всю жизнь она в той тупиковой ветке, где она не решает своих вопросов, она их заслуживает. Если вот это в кабинете у меня делается, где человек обнаруживает, что он не заботится о себе, это особенность человека заслуживающего, или то, что называется демонстранта, человека, который заботу о себе передоверяет другому. Это очень трудно быть доктором, к которому приходят уже якобы с доверием, ждут, как тебе передовериться. А я эффективен настолько, насколько эффективен ко мне пришедший клиент. И так всюду, вот пока звучала песня, мы разговаривали с Михаилом о психологических тренингах, он рассказывает, что для него было потрясением, когда ему говорят, ты вот это хочешь, ты это вот, да, а ты это делаешь, нет, не делаешь, ну иди делай. И создавались условия, в которых человек должен решать, казалось бы, неразрешимые задачи, человек обнаружил, что он может. Вот в кабинете психотерапевта вы просто в жизни, вы учитесь плыть в этой жизни, не в том, какая она должна быть, не переделать врача, не переделать женщину, не переделать мужчину, не переделать себя, будучи тем, что вы есть, научиться адекватным стратегиям, чтобы плыть туда, куда тебе надо, и доплывать туда, куда тебе надо, и когда тебе хочется спать, спать для того, чтобы восстанавливать силы. У нас сейчас кончается передача. Спасибо Ольге, которая сегодня звонила. Спасибо всем, кто поддерживал меня слушанием. Доброй вам недели и стойкости по отношению к жаре и благодарности за то, что сейчас очень много света. Всего вам доброго.
Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит, хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и в свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнений я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода, удачи всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда.